Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, соотечественники. Меня зовут Алексей Алексеевич Гапонов, глава Русского космического общества и координатор проекта «Эра» от Русского космического общества в рамках нашего общего дела с информационным агентством «Аврора». Сегодня мы поговорим о проекте «Эра» через призму тех решений, которые были приняты буквально вот вчера на совещании рабочем группой агентства «Эра» и Русского космического общества рабочей группой в части конкретных алгоритмов взаимодействия в исполнении того соглашения о сотрудничестве и сотворчестве, которое было подписано 31 мая в преддверии Дня защиты детей, в котором мы определили общим делом исключение наших ресурсов, усилий, знаний, умений, энергии времени жизни, цивилизационный проект «Эра» или «Эра сплочения». Сегодня мы поговорим об этом также через призму клуба «Побиск», который сегодня будем снова обсуждать с Андреем Аркадьевичем Головиным, кандидатом технических наук, членом Русского космического общества и вот координатором клуба «Побиск». И Александром Александровичем Андриановым, координатором проекта «Эра». И вот поговорим мы сегодня о проекте, о клубе и о нашем взаимодействии через призму решения. А что это было за решение вчера, которое мы достигли? Ну, во-первых, мы определили, что взаимодействие будет строиться в нескольких проекциях. Это проекция организационная, это проекция экономическая, это проекция социальная, это проекция теоретическая и медийная. Вот в части медийной, ту часть, которую мы сегодня с вами как раз и охватываем, потому что данный материал должен лечь в основу развития проекта «Эра», и этот медиа-результат будет нести в себе некий смысл. Вот мы сейчас поговорим, что клуб «Побиск» привнесет в проект «Эра» через призму уже заложенных в проект «Эра» тезисов, я их сейчас зачитаю, и станет понятно. Станет понятно то, что, может быть, не до конца поняли после первой программы, потому что немножко наукоемко, немножко сложно начали говорить. Кирилл Викторович так с места в карьер взял и немножко ввел в ступор вас. Я бы хотел раскрыть этот момент через логику, указанную в проекте. Смотрите, читаю. Проект «Эра» – это комплексный геологический взгляд на человека, страну, планету и их симбиоз как фундамент новой русской общественно-экономической формации. Очень классное определение того, что мы делаем и строим. И особенно выделяется здесь словосочетание «геологический взгляд на человека, страну, планету и их симбиоз». Вот здесь мы переходим непосредственно к учению русского космизма. Здесь мы непосредственно переходим к биогеохимическому взгляду Вернадского и всей вот нашей научной школы на место и роль человека и человечества в процессе соэволюции. И вот здесь как раз, Андрей Григорьевич, тебе тогда слово, да, как на это будет смотреть клуб «Побиск», вот через призму чего мы будем раскрывать такой взгляд, казалось бы, ничего себе, геологический взгляд на исторический процесс. Вот это как раз то, чего не хватает, пожалуй, да, комплексного мировоззрения, где в основе лежит фундаментальное основание. Или, как говорил «Побиск», давайте договоримся не о терминах, а об аксиомах. Вот об этом начнем тогда.
Ну вот, может быть, попробовать расшифровать, что такое геологический принцип, да, то есть вот мы все представители жизни, да, мы все живые существа, но мы смертны. Но если мы смотрим геологически, то есть хронологически, исторически весь процесс на Земле, то жизнь как целая, она бессмертна, то есть она продолжает существовать. Уходят отдельные особи, но, значит, приходят на смену им другие. Но в целом жизнь как целая продолжает существовать. Соответственно, если жизнь существует, то мы должны задаться вопросом. То есть есть, значит, какие-то законы, закономерности, условия, правила, по которым эта жизнь функционирует, существует. Да? Иначе бы ее бы не было. И русская научная школа, международная научная школа, и в целом, ну вот мы говорим, это учение русского космизма, но в целом мы, представители русской научной школы, говорим о том, что такие законы, закономерности есть. Они выражены в определенных законах. Стоит здесь об этих законах
говорить? Иначе это будет голословно. Я бы все-таки на этих законах, да. Если будет сложно, я немножко упрощу и
да, ну, к примеру, вот объясню. На прошлых эфирах, да, тоже и в комментариях наши зрители писали, да, значит, мы подняли вроде простой вопрос, да, значит, что такое жизнь, да, и в целом мы полагаем, что цель человечества, общества – это жизнь, развитие жизни. Тогда возникает вопрос, что такое жизнь. Если мы жизнь ведь можно трактовать по-разному, если мы берем биологически, да, и говорим, что жизнь – это какая-то форма белковой материи. Ну, так нас учили в школе. А здесь нужно, наверное, немножечко конкретизировать и сказать, мы рассматриваем это все-таки жизнь с точки зрения общих междисциплинарных процессов. Мы говорим, что жизнь – это космопланетарный процесс, я сейчас его расшифрую, да, в котором, значит, потоки, значит, энергии, потоки концентрации энергии преобладают над процессами рассеивания потоков энергии во времени и пространстве. Значит, космопланетарный...
Можно, да, примеры простые привести. То есть мы имеем процесс фотосинтеза, мы имеем процесс аккумуляции энергии космической, солнечной в первую очередь, да, и космической энергии на поверхности планеты через живую массу, через определенные процессы синтеза и преобразование этой энергии в материю.
Материю, живую. Да. Причем энергии как? Вот возьмем простое там животное, например, кошку, да, чтобы зрителям было понятно, да. То есть она потребляет определенное количество энергии в виде пищи, да, и потребляет, и в целом у нее некий такой баланс между той полезной свободной энергией, которую она вырабатывает, и ну, энергией потерь, или мы говорим, это мощность потерь. Человек, мы поднимаем вопрос, почему человек у нас стал главной, по Вернадскому, геологической силой преобразования планеты Земля и биосферы. Почему? Потому что человек с помощью своего сознания, мозга, значит, со счет идей, мыслей и труда, значит, преобразует реальность так, что он повышает количество вот этой накапливаемой энергии. Вот. Если растению с помощью фотосинтеза достаточно там определенного количества, человек может накапливать это больше, чем ему нужно для выживания на самой планете.
Вот. Ну, хочу обратить внимание, что вся техносфера, которая нас сейчас окружает, включая те технические решения, через которые наши телезрители сейчас нас смотрят, и мы передаем эти сигналы, это тоже элемент концентрации, да, костного вещества, костной материи, но за счет творческой энергии и труда человека, в то же время, когда он формировал эту техносферу, он потреблял пищу, он потреблял как раз ту самую живую массу, которая появилась в результате концентрации космической солнечной энергии. И поверьте, то, что я сейчас говорю, вопросы не оторваны от реальности. Потому что я вот, знаете, тут смотрю, и действительно, я понимаю недоумение многих, значит, телезрителей, которые видят, что информационное агентство «Аврора», которое всегда славилось такой резкой политической позицией и выступающие всегда такие достаточно пассионарные, политичные, разные позиции занимающиеся, левые, правые, центристские, но тем не менее, которые себя соотносят с категорией политика. Мы же здесь вдруг... Какая политика? Да? Какая, здесь мы говорим о биохимии, о геологическом подходе, о живом веществе, о каких-то там, будем сейчас говорить, законах развития жизни, законах сохранения мощности. Друзья, дело в чем? Вы понимаете, в чем дело? Мы такое понятие в русском космическом обществе ввели у себя – диктатура космоса. Вот сейчас мы находимся в студии, а за окном диктатура космоса пролила огромные объемы воды на Москву, и Москву затопило. Вот гром гремит, там вода течет, все затапливает и так далее. То есть природа, она есть такая диктатура скальпеля. Знаете, если хирург может быть аполитичным, но если он видит, что нужно отрезать ногу, потому что там гангрена, то он это сделает и не будет думать, это гуманистично, не гуманистично, это социально, это капиталистично, просто это сделает. Вот сегодня пришло время, когда человечество, став мощной геологической силой, которая способна, вот Сергей Иванович Голомолзин, он нас немножко критикует вслед за Вернадским, значит, за то, что мы говорим о том, что человечество мощная геологическая сила, потому что он как геохимик прекрасно понимает, что Земля не заселена, что мы такая песчинка, мы такая маленькая величина в масштабе земного шара, которая, конечно, по его мнению, не оказывает существенного влияния. Вот это вот антропогенное давление, о котором там нам глобалисты говорят, оно ничтожно и по сравнению с масштабными геологическими процессами, протекающими на Земле. Но мы не согласимся с этим, потому что уже сейчас мы можем погрузить биосферу в ядерную зиму на сотни и сотни лет. Мы можем такой урон нанести планете своей бездумностью и своей гонкой за химерами власти, химерами капитала, химерами удовольствий и ложных идолов, которые исторически накоплены в нашем обществе, что мало не покажется биосфере планеты. И да, в геологическом времени это будет всего лишь вспышка, но мы нанесем ущерб, который Земля будет долго восстанавливать. И здесь я хочу передать слово Александру Александровичу. Вот почему. Александр Александрович, вот сейчас, в следующий раз, когда Андрей возьмет слово, он будет говорить научно, да, он там приведет пример закона, сохранения мощности, закона, может быть, роста полезной мощности, как базового закона развития живых систем. Почему я спокоен за то, что наши телезрители, те пытливые умом, которые хотят разобраться, а в чем же диктатура космоса, о которой мы говорим, и в чем диктатура той новой кибернетической модели управления обществом на принципах научных, и почему вот ты можешь понять это? Человек, у которого нет, естественно, научного образования, у человека нет, у которого фундаментального научного образования, который хороший, начитанный, эрудированный молодой человек с экономическим образованием, да, там, с опытом жизненным определенным. Вот мы понятные вещи говорим?
Для меня совершенно понятно, потому что я пытаюсь мыслить практично и не отрываться в большой материи. И я привожу в пример семью. Да, мы же должны сравнивать наше общество как проекцию семьи.
И... Но в традиции славянской вообще минимальной единицей социального учета была всегда семья. Не личность, не человек, как это на Западе бытовало, а именно семья. Поэтому семья – это микромодель, фрактальчик такой, относительно которого выстраивается все сущее.
В России, к сожалению, сейчас превалирует либеральный подход к воспитанию. И мы видим его последствия. Я живу с моими племянниками и вижу, как вот эти семена раздора погружаются под личиной добра, блага, любви и так далее. Но тут есть другой момент. Когда мы говорим о диктатуре блага, я понимаю, что иногда надо ребенка высечь. Потому что я отвечаю за то, кем он будет завтра и какую роль он займет в своем обществе. Это другая форма любви, потому что нам подменили понятие. Мы должны очень сильно пересмотреть весь наш понятийный аппарат. Потому что любовь, в первую очередь, это ненависть козлу. Вот когда ты ставишь такое понятие, оно диктатура, понимаете? Это же действительно самая настоящая диктатура, когда ты видишь вокруг тебя несправедливость и с ней борешься. Когда ты видишь, что что-то происходит не так, когда ты видишь зло, когда ты видишь воровство, угнетение и так далее, ты восстаешь против него, ты ненавидишь эти семена зла, не человека, а именно то зло, те крупицы хаоса, которые у нас есть. И в этом плане вот это понятие диктатура, она понятна для меня. И более того, вот то, о чем мы говорим в Русском космическом обществе, в проекте «Эра» на «Авроре», это диктатура непоправимого блага. Это тоже интересный переворот сознания. Это значит, что мы хотим нанести такое благо, которое будет непоправимо. Потому что, когда мы мыслим другими категориями, мы погружаемся в хаос. То, что мы пытаемся сказать на «Эре» и в нашей концепции, что сейчас мы пришли к такой точке, когда все развитие нашей цивилизации было на плоскости. Мы выбирали пути, как знаменитый Витязь, который стоит на распутье, не знает, куда ему идти. Сейчас мы выходим в объем, а в объеме есть всего два направления, либо вверх, либо вниз. Это все об этом. То есть мы пытаемся на разных уровнях, от научной до бытийного, смотреть на одни и те же вещи. Вот, и поэтому мне понятно, что такое диктатура космоса, потому что если мы ставим вопрос о жизни, то у человека нет выбора, по большему счету. Человек соизмеряет себя, а как он помогает жизни развиваться, как он помогает своим близким преодолевать сложности, преодолевать слабости в себе, как он помогает планете Земля, как он помогает системе становиться мощнее, совершеннее. И в этом плане это иной взгляд на многие вещи.
Да, благодарю. Сразу для телезрителей, поскольку будем вводить в контекст, мы действительно будем формировать определенное смысловое и понятийное поле, вот мощность, о которой сейчас говорил Александр Александрович, о которой Андрей Аркадьевич будет говорить, и мы будем повторять об этом снова и снова, это Тот инвариант, инвариант – это то, что неизменно при переходе в разные системы координат. Да? То есть мы говорим, можем говорить о мощности человека. А что такое мощность? Способность совершать работу в единицу времени. Способность преобразовать энергию в единицу времени, да, и получить полезный результат. Вот человек, допустим, там 100 лет назад был предельно эффективным, мощным, потому что не пользовался объектами техносферы, как мы сегодня. То есть наша мощность сегодня во многом распределена в той мощности техносферы, которую мы породили. У нас есть телефоны, у нас есть автомобили, у нас есть много-много чего, что делают за нас другие, мы даже не понимаем, как это устроено. И это такая совокупная коллективная мощность цивилизации. То есть коллективная возможность совершать полезную работу в единицу времени или работу вредную. То есть работа А что такое вредная работа? Это работа, которая, результаты которой ведут к росту потерь мощности системы природы общества человека. И вот, вот это очень важный посыл. Да? То есть как мы пользуемся сегодня тем потенциалом, теми возможностями, которыми наделило нас время, которым наделили нас наши предки, люди, которые положили свои жизни на то, чтобы вот это восхождение трудное, тяжелое, восхождение по лестнице, направленной эволюции исторического процесса, привело нас в момент, когда у нас практически нет больше вопросов по удовлетворению базовых потребностей там, в еде, в тепле, в безопасности и так далее, и так далее. Вопрос теперь стоит только об одном: а что с этим всем делать? Андрей Аркадьевич, ну вот теперь, да, подойдем к вопросу все-таки законов, формулировки этих законов, да, вот закон исторического развития. У нас мы учились в одной школе с тобой, да, в нашей научной школе, да, у одного выдающегося, по нашему мнению, ученого, потому что это человек, который нам привил любовь к естественным наукам, мы сами гуманитарии тоже, да, были, но заставил нас буквально полюбить просто простотой и такой фундаментальностью тех подходов, которые... Это Борис Евгеньевич Большаков, который, в свою очередь, был учеником Побиска Георгиевича Кузнецова. И вот клуб «Побиск», да, который изначально затевался по имени Побиска Георгиевича Кузнецова, поколение октября борцов и строителей коммунизмов, сегодня у нас имеет другую аббревиатуру. Мы развиваем идеи, кстати говоря, следуем завету самого Побиска. Потому что в работе очень рекомендую пытливым умом слушателям прочитать, найти в интернете работу, она есть у нас на сайте, называется она «Смысл или робкие опыты культурной генетики». И вот там Побис Георгиевич как раз говорит о той трагедии, о том поражающем факторе, который был задействован нашим противником и нанес сокрушительный урон. Урон, как он называл, сопоставимый с радиационным поражением генетического кода клетки. То есть потеря способности воспроизводить свой ген. Да, и в нашем случае, говоря о культурном гене, о цивилизационном гене русской цивилизации, это потеря способности генерировать новые формы и смыслы на вечных, неизменных ценностях и идеалах. И в этом смысле мы творчески переработали аббревиатуру «Побиск» под нашу задачу, да, и у нас это получилось как поколение организаторов будущего и созидателей космоса. Космос, да. Вот так громко. Но мы берем на себя такую ответственность, потому что утверждаем, что нету Бога рук, кроме наших, и мы не конкретно на нас свет клином сошелся. Я говорю про каждого человека, как образу и подобию созданного. По образу и подобию это значит по способности быть сотворцом, преображать этот мир, возделывать этот Эдемский сад, приумножать его красоту, нести огонь жизни на его поверхности и дальше к звездам. Ну вот теперь к тяжелым законам. Так вот просто мы обо всем поговорили, да, а теперь да. К сложному давай опять.
Ну, на самом деле, вот опять возвращаясь к понятию жизнь, да, то есть что такое на примере человека? Потоки концентрации энергии над процессами рассеивания, да, потоков энергии. Вот человек жив. Живая система, она отличается от костной мертвой тем, что она способна осуществлять внешнюю работу. То есть человек жив до тех пор, пока его полезные механизмы в организме, да, преобладают над процессами деградационными, которые выражаются потом там, в болезнях и там, текущей потом смерти. Вот. Соответственно, все эти моменты мы можем по аналогии перенести на любые другие процессы. Что такое труд? Да, какие цели общество и государство ставят? То есть любая задача человека, семьи, института, организации, общества, человечества, да, проживающего на планете Земля, заключается в том, что оно должно, в общем-то, за счет своей интеллектуальной деятельности, за счет уровня сознания, идеи, инноваций, оно увеличивает количество вот этой полезной мощности, энергии в единицу времени. За счет этого мы строим здания с вами, создаем техносферу и так далее. Если же мы делаем ставку, то есть свое время, свои силы, свою жизнь, значит, вкладываем в то, чтобы система, наоборот, деградировала, то есть устраиваем войны, да, кто-то осуществляет какую-то преступность, ворует, да, то есть, по сути дела, увеличивает мощность потерь самой системы, то, соответственно, ну и система начинает деградировать. Вот. То есть эти все процессы можно объяснить, я думаю, мы в будущем, в следующих роликах об этом покажем конкретно, в определенных графиках и так далее. Ну вот, соответственно, мы все затрачиваем с вами определенное время. На что? На удовлетворение каких-то потребностей. И вот один из законов, который установил Побис как раз Георгий Кузнецов, закон исторического развития, закон исторического или общественного развития, он проявляется в трех других законах. Это закон экономии времени, закон роста производительности труда и закон возвышения потребностей.
Ну, фактически я здесь скажу сразу, Побис, и вот на этом моменте, Андрей Николаевич, запомни, просто продолжишь. Побис Георгиевич отвечал в своей жизни на четыре фундаментальных вопроса. Первый – природа жизни, как явление космопланетарное, законы и закономерности, по которым она развивается. Он ответил на эти вопросы. Да, ответив на них физико-математически, он таким образом подарил нам в том числе математическое обеспечение управления, специальное математическое обеспечение управления развитием. Он занимался суперсложными системами управления, там и спутник «Скалар», и другие. И при этом это, то есть, еще раз, ответ о том, что такое жизнь, ну, в принципе, неплохо и Вернадский дал этот ответ, но Побиск его развил уже, вот, доведя до максимальной степени конструктивизма. И три других блока. Это блок «Коллективный разум». У него, кстати, есть великолепная статья, почитайте. «Искусственный интеллект и разум человеческой популяции». Очень хорошая работа, мы от нее отталкиваемся и ее учитываем в своем труде. Очень серьезно. Второй блок – это «Универсальный язык». Как мы станем единой цивилизацией, у нас есть универсальные языки, например, это язык искусства, язык музыки, язык математики в том числе и так далее, но важно также иметь качественные языки, вот этим он занимался, и его ученики эту идею развили, и у нас есть очень хорошие результаты, мы здесь тоже движемся этим путем. И третий блок – это как раз физическая экономика, безденежная, немонетарная экономика, и это тоже блок, который здесь в проекте ЭРА у нас будет отражен. И мы вот вчера на совещании, да, Кирилл Викторович очень так настойчиво, значит, стоял на том, чтобы каждый из наших участников, включенных в организационное рабочее ядро проекта ЭРА, привнес свою лепту в его развитие. Андрей Ильич, вот твой блок, я прошу прям по результатам, может быть, даже, чтобы нам сдвинуться в ЭРе. Вот прям вот то, о чем сейчас ты будешь говорить, а фактически это законы политической экономии, о которой говорил товарищ Сталин в экономических проблемах социализма, этому Побиск посвятил жизнь. И вот эти законы, о которых мы сейчас говорим, это проекции закона исторического развития фактически в политическую экономию. Вот, и ты сейчас их раскроешь. Так вот, в проект привнести как раз вот эти блоки, потому что это как раз и есть экономическая кибернетика, фактически, вот то, о чем ты сейчас дальше будешь говорить.
Прошу, да. Да, да, да. Ну, то есть, если мы говорим о законе экономии времени, то это уже закономерно установлено, что любой человек и общество на удовлетворение одной и той же общественно необходимой потребности, например, в еде, да, значит, исторически затрачивает все меньше времени. Да? То есть сегодня с помощью как раз нашего сознания и интеллекта, за счет того, что мы создали много инструментов техносферы, мы на значит, получение, значит, еды, пищи, да, затрачиваем меньше времени, чем наш, в том числе соотечественник, там 100 или 200 лет назад. Но, соответственно, здесь же мы как бы диалектически должны смотреть. Если у нас необходимое время, это общественно необходимое, уменьшается, значит, что-то должно увеличиваться. А увеличивается как раз свободное время. Вот. И мы сегодня статистически можем как раз показать, и действительно за счет вот статистического наблюдения, например, в России, первая перепись населения в 1897 году была в Российской империи. За 120 лет как раз показано, что порядка там на 16-20% значит, количество свободного времени у человека выросло. Тогда возникает вопрос, значит, свободное время выросло, куда вкладывает это свободное время человек и общество.
Да, ведь здесь очень важный посыл должен быть в том, что это свободное время должно быть проведено с пользой. А польза заключается в чем? В совершенствовании самого человека, с повышением его качества, в первую очередь, и количества. Если под качеством мы подразумеваем как раз его внутренний духовный мир, и это качественная составляющая, это те качества, о которых сегодня вообще не говорит система образования, да, это зато то, о чем говорим мы, о чем говорит проект о будущем или киноуроки в школах России и мира, который воспитывает высокие благородные качества, нравственные ценности, такие как смелость, честность, доброта, отзывчивость, чувство долга, целомудрие, храбрость и так далее, так далее, так далее. И вот это очень важный посыл. Это такой хард, что называется, личности. Да? А вот софт – это знание, повышение званий, компетенции, квалификации для того, чтобы совершенствовать орудие труда, для того, чтобы совершенствовать среду нашего нахождения, обитания и в конечном итоге формировать такую среду, в которой человек будет получать развитие обусловно эволюционно. Вот обратите внимание, друзья, то, что я сейчас говорю, услышьте за этим самую жесткую политику, вообще диктаторскую политику, которую только можно. То есть это не политика улицы. Это не политика митинга, это не политика там, того или иного изма, да, или стремления господствовать над чем-то. Потому что в данном случае мы говорим о диктатуре целесообразности, о диктатуре развития жизни. И вот этот подход, или он будет реализован, или корыжка нам, как цивилизации. Вот сейчас Российская Федерация, если кто не в курсе, в лице военно-политического руководства за подписью президента, значит, приняла указ о развитии природоподобных технологий, где впервые в мире приоритет заявить о учете в правовой системе государства такой категории, как ноосфера, Россия за собой закрепила. Сегодня ноосфера в данном указе о развитии природных технологий определена как новое качественное состояние биосферы, в котором человек научной мыслью и техникой там, качественно преобразует природу. Это прорыв, хочу вам сказать. И на сфере самой по себе, да, вот этому новому качественному состоянию биосферу, ну, ни тепло, ни холодно от указов Российской Федерации. Но это заявка о том, что государство в эту сторону думает. И если какое-то время назад мы были там маргиналами, на которых смотрели, там, какая ноосфера, какие там вернадские, там, что это такое вообще, то сегодня эти вещи мягко, робко, как могут себе это позволить политики, это мы можем себе позволить многое, а политик все-таки ограничен искусством возможного в рамках существующего поля возможностей. Поэтому вот они вводят эти категории, давая нам в том числе зеленый свет на это. Значит, вот понятно все, что мы говорим сейчас, как это коррелирует вот, да, с твоим видением, а, и в том числе с практикой. Вот я хочу, да, потому что смотрите, мы в ЭРИ, мы договорились, что мы организуемся и в теории сключаемся, и в практике. Вот эти посылы, например, о свободном времени, да, о бюджете полного социального времени, о совершенствовании, о росте полезной мощности, о сложении усилий, да, концентрации усилий, а не их нерассеивании. Вот, вот как это в практической плоскости мы можем
говорить? Несколько моментов, которые я хочу дополнить и добавить. Первое, оно немножко отойдет в сторону от вашего вопроса, потому что почему мы взяли именно геологический взгляд? Потому что не может быть иного взгляда сейчас на планету, кроме как целостного подхода. Мы не можем замыкаться на проблемах России, Америки, Британии, Китая. И в этом плане право ставить этот флаг ноосферы у нас есть действительно весомое. Потому что мы боремся с теми деградационными тенденциями, которые сейчас присутствуют во всем мире. Когда в Советском Союзе поставили цель догнать по молоку и мясу, можно было поставить крест на Советском Союзе. Потому что, когда ты ставишь рост своей системы экономической и социальной как постоянное увеличение материальных потребностей, то тем самым ты увеличиваешь энтропию и приводишь систему к деградации. Это уже выстраданный опыт и тот действительно кровавый период, который мы сейчас переживаем, 30 лет он идет, этой великой трагедии, это все об этом. Это все о том, какие цели в управлении мы себе ставим. Поэтому здесь это и есть практика, это и есть то, что выстрадано. Что ноосфера – это не какая-то теория, это не какие-то сумасшедшие люди, которые собрались и пытаются каким-то флагом махать. Это вопрос о каждом. Это вопрос о том, а что ты исповедуешь. За что ты готов жить, за что ты готов умереть. Потому что в конечном счете ценность твоей идеологии определяется смертью за свою веру. Но сейчас же мы об этом не говорим. Люди стали настолько слабы.
И, хочу сказать, и смертью, и жизнью за свою веру, потому что вот это очень важный посыл, мы его разделяем, и одновременно он неразделим, потому что положить жизнь за други свои и отдать жизнь за други свои, и то, и другое – великий подвиг, потому что положить свою жизнь, то есть жить в сторону той мечты, цели, которой себя посвятил, это, порой это бывает намного сложнее даже, чем в моменте стать героем, закрыть там амбразуру, спасти други своя и отдать свою жизнь за него.
Ну, потому что это ответственность.
Потому что это ответственность, и это бремя ответственности, которое ты несешь годы и годы и годы, понимая, что иначе поступать ты не можешь, потому что знаешь, потому что знание обязывает тебя к этому действию.
Сейчас человечество выбрало путь не жизни. Что это такое? Это значит, что мы отказываемся быть людьми. Мы доверяем искусственному интеллекту, и, как правильно говорят наши коллеги, изуверскому интеллекту. Потому что, в конечном счете, мы говорим: приходи и владей нами. Все, мы уже
Как варяги, да. Мы как-то сами не управились, как в норманисты. Ну, вот славяне такие были.
У нас теории не было, представляете? У нас нет теории. Ну, что поделать? У физиков нет теории, у организаторов нет теории, у политиков нет. Ну, поэтому прекрасный опыт некого искусственного интеллекта, который нам решит все наши проблемы. А почему? И вот здесь я хочу прийти к вашему вопросу, Алексей Алексеевич. А потому что нету мерности. Потому что нету научных критериев. А как оценивать? Ты хороший, либо ты плохой. Ты делаешь добро, либо делаешь зло. Ты на какой стороне истории находишься? И в этом плане проект Эра взял на себя ношу стать тем самым лезвием бритвы, которое разделит добро от зла, потому что когда зрители говорят: ну кто вы такие? У вас что, у вас есть политический куратор, у вас есть деньги, власть? Нет, у нас есть смысл. А тот, кто ставит цель на смысловом уровне, тот и требует их исполнения. И в первую очередь от себя требует исполнения. И когда человек говорит: ну я посмотрю, и как, значит, знаете, есть такая заметная формула, запасусь попкорном, то это отказ от борьбы, это отказ от субъектности, это посыл к тому, что человек не войдет в новое будущее. Сейчас мы проходим через путь войны, и войны в первую очередь внутри себя. И когда человек будет оперировать мерностью в понимании жизни, общей, единой науки, она не может быть другой. И в этом плане уникальность нашей русской школы, что мы традиционно изучали систему в совокупности, мы не дробили, как наши западные коллеги, ее по кусочку, мы старались ее понять во всей сути. В этом плане, Вернадский себе поставил задачи не меньше, чем планетарные. И остальные наши ученые, это удивительно. Поэтому здесь это настолько все практично, настолько это перекликается. Когда мы говорим о мощности, например, да, и понимании мощности, в управлении это будет звучать так: а что ты сделал, чтобы в своем предприятии увеличить ее потенциал для жизни? Жизнь своих сотрудников, жизни детей сотрудников. Как твои действия отразились на общем благе? На благе планеты, государства, семьи и так далее. Вот тебе критерий. Какой к черту ВВП? Какой к черту экономический показатель? Для кого эта экономика? Кому она нужна, эта экономика? А нам сейчас ставят: у нас ВВП выросло на 3%, а в следующем году мы как ее вырастим до 5%. И резко заживем. Возврат человека. Это все о вот этом возврате человека, его даже уже не человека, человечества, как меры того, что мы делаем. Увеличивает ли это нашу возможность роста человечества, благосостояния, духовной сферы? Либо мы работаем в совершенно противоположном направлении? Это конкретные вещи, это не теория.
Ну я вот, да, совершенно верно, это конкретные вещи, опирающиеся на самую передовую теорию. Андрей Аркадьевич, вот такой практике хочу попросить буквально осветить, потому что обязательно этому надо прям целую программу посвящать. Я знаю, что мы все вместе это делали, но вы молодцы, Екатерина Федоровна Шамаева, вы делали работу для Республики Алтай, где вот сейчас сменили губернатора. И, кстати говоря, многие говорят о том, что это вот понижение, но надо понимать, что такое Республика Алтай, и что это ноосферная столица нашей страны, и что это с точки зрения истории, с точки зрения географии, с точки зрения сакральных аспектов, которые не будем сейчас обсуждать. Так вот, подготовлена стратегия ноосферного развития Республики Алтай, которая принята на уровне региона, правительства региона, да, губернатора.
Пока еще не было. Рассмотрение.
Ну, она на рассмотрение, но она принята вот как работа, которая сделана, она на рассмотрение, потому что она требует принятия как стратегию.
Обсуждена и согласована.
Да, а это уже следующий этап. А это требует за собой действия уже. Я поэтому к тому, что она может быть даже и не принята как и не положена в основу конкретных действий региональных, но работа проделана. Вот в чем ее особенность, в чем ее уникальность и в чем ее прикладной характер, да? Ведь она опирается на нашу ту самую теорию, о которой мы сейчас
конечно,
говорим.
Конечно, да.
И в то же время она практично применима для конкретного региона.
Да, да. Интересный опыт. На самом деле мы, многие из нас с вами живем в стране и не знаем, насколько огромный и духовный, и культурный, экономический потенциал, культурологический скрыт. Вот у нас есть такой регион, Республика Алтай, и она еще с 91 года провозгласила ноосферную модель развития региона. Это единственный регион в мире, не только в России, а в мире, который такую ноосферную модель провозгласил, и за 30 лет у них есть определенные достижения. Да? И, кстати, это единственный, насколько мы знаем, регион в стране, который имеет особый статус. Статус не отдельной территории, например, объединенная экономическая эта зона или ТОР, а именно как субъект Российской Федерации. В 1993 году президентом утверждено, что это эколого-экономическая территория. Вот. И жители региона, их может быть и немного там, но они пытаются раскрыть этот потенциал и понять многие годы, что такое ноосферное развитие. Мы действительно в прошлом году провели такую интересную работу и положили впервые в документ именно не просто субъективный взгляд, он там тоже присутствует, жителей республики, экспертов. Но, значит, мы положили теоретический фундамент той науки, нашей русской научной школы, в которой вытекают, из нее вытекают определенные принципы и приоритеты, на соответствие которым должна соотноситься, значит, любая социально-экономическая деятельность. Чтобы у нас было с вами, что такое ноосфера? Ноосфера – это пространство жизнедеятельности на принципах сбалансированного взаимодействия трех элементов – природы, биосферы, значит, человек и общество, антропосферы, социосферы и экономики, техносферы. Да? Без экономики тоже никуда. И на соответствии, на соотнесение вот этих трех элементов у нас появляются определенные потоки взаимодействия. Да? Отсюда вытекают определенные принципы и правила. Мы впервые положили в документ, а это научно-методологический документ стратегического планирования региона, мы положили туда ценности. Вот, как ни странно, но в первую очередь ценности, которые выражают и определенные потребности населения, они идут в начале.
Я да. Дополню. Дело в том, что у нас сегодня и у региона у самого во многом представление о ноосфере связано через экологическую повестку исключительно. Да, это вот отношение человека с природой. Чем меньше человека, тем больше ноосферы. Абсолютно ложное представление, но кто на что учился, как бы в этом ничего нет. И вот то, о чем Андрей Аркадьевич говорит, то есть постановка туда и культурных, и технологических аспектов и так далее, и вывод ну, на подлинно научные основания, а не на такие общие представления, общие суждения о том, что вот ноосфера – это экология. Нет, ноосфера – это не только и не столько про экологию.
Да, и, то есть на соотнесение противоречий, которые действительно есть в любом регионе, и потребностей населения мы выявили и сформулировали определенный набор задач, из которых у нас вытекают стратегические направления и конкретные программы и мероприятия, которые нужно реализовывать. Сюда как раз положена основа, теоретическая база русской научной школы, разработки, в том числе, которые раньше использовали у нас и ВПК, и при проектировании там, систем жизнеобеспечения там, космических аппаратов в советское время. Все эти методы, технологии, они действительно у нас есть, просто мы ими не пользуемся. Вот. И не обязательно нам брать какую-нибудь там теорию Питера Друкина, да, или там западные там какие-нибудь подходы к управлению проектом. У нас есть свои подходы, вот, и мы их положили туда. Действительно интересный гармоничный документ появился, то есть сформулированы ценности, сформулированы цели. Впервые, кстати говоря, мы в документ положили терминологический аппарат, то есть мы определяем, что такое. Все мы говорим «ноосфера», да? Хотя в проекте указа, значит, о природоподобных технологиях ноосфера введена, но сам указ до сих пор не утвержден, он на рассмотрении. Вот. Сейчас как раз вот май-июнь должна быть разработана, по идее, правительством дорожная карта реализации концепции вот этой природоподобной.
Указ уже утвержден, вот да, стратегия должна быть разработана.
Стратегия, да, но вот если Алтай все-таки проявит волю, то у них есть возможность первыми в мире и в России все-таки терминологию понятийную, эту базу вести на сферу, на сферное развитие. И, кстати говоря, управление на сферном развитии как целенаправленной деятельностью. Потому что, когда мы ставим и говорим, что у нас есть национальные или региональные цели развития, то перед целью у нас, во-первых, стоят определенные потребности, интересы и ценности. А не просто мы пришли, и какая-то группа людей вдруг утвердила цель. Цель, она должна быть соотнесена с чем? Вот мы как раз в этом документе и соотнесли, что любая цель, которая социально-экономическая, хотим мы разрабатывать, например, золотой рудник, значит, она должна соотноситься с определенными законами, то есть не вредить, ну, грубо говоря, не вредить экологии. Как это сделать? Потому что это большая проблема. То есть все говорят об экологизации, вот, но при этом сразу возникает противоречие между экономическими интересами определенных агентов. Вот это противоречие мы снимаем и говорим о том, что у нас есть набор перспективных экономических специализаций, который в первую очередь должен развивать регион для того, чтобы он становился ноосферным. Вот. И не обязательно для этого, значит, ресурсы из недр добывать. Оказывается, можно заниматься рекреацией, значит, туристско-рекреационной деятельностью, инновационной, образовательной, интеллектуальной, да, биотехнологической. Кстати говоря, республика первая тоже сейчас подала пакет, чтобы создать специальный налоговый преференциальный режим НТЦ, инновационный научно-технологический центр под названием как раз «Ноосфера», где это все будет реализовываться.
Я хочу заметить, и два слова тоже раскрою, что особенностью документа стратегии является то, что она, в свою очередь, еще и позволяет перекидывать в мостик и апеллировать категориями классическими, да, то есть социально-экономическими. То есть, это не, то есть там явно показано даже в системе рейтингования регионов, что вот система учета, значит, социально-экономических там, и иных показателей, которые господствуют, исторически сложилась в нашей стране. И второе – это вот эта модель. И показана, ну, параллель между ними.
Как раз то, что поднял вопрос меры, Александр, мера там раскрыта. То есть мы, когда говорим о концепции, мы не просто написали какой-то текст. Да? Задача-то организовать это будущее. Текст – это концепция, это только лишь набор взглядов и направлений к действию. А дальше возникает вопрос, значит, мы должны этим управлять, это мы должны измерять. Мы разработали национальный индекс устойчивого ноосферного развития, и где как раз мы положили эти, из каждого принципа вытекает определенный показатель. И мы видим, когда мы смотрим и рейтингуем, да, значит, регионы, мы видим, что у нас на самом деле лидерами являются не те регионы, которые у нас сегодня среднестатистически, там, например, по уровню качества жизни, показываются официально. Почему? А потому что у нас приоритетом является как раз вот это вот сбалансированное экологическое, социально-экономическое развитие. И денежная мера у нас, она там практически отсутствует.
Ну потому да, что, то есть, конечно, да, то есть деньги – количество уложенной бордюрной плитки не ведет к росту качества жизни.
Конечно,
а да. Показатели Москвы на первое место ее выводят, в том числе по количеству прожигаемой полезной мощности в совершенно непроизводительные направления.
Ну, у нас
и вот как пример я просто это привел, да, к тому, да. Что это ВВП у нас растет отдельно взятой Москвы. Вот взяли плитку из одного кармана, в другой переложили, асфальт сняли, выбросили. Я примерную плитку говорю. Я вчера оказался на одном шабуше, там была презентация, должен был встречаться с человеком, и это галерея там искусств. Я просто, ну, не вхож обычно в такие заведения, а тут меня позвали, потому что там человека надо было встретить. Я посмотрел на это глазами человека, прошедшего СВО и работающего с территориями постоянно и регулярно, все наше РКО работает там. Да. Поэтому, конечно, показатели качества жизни вот этого города-героя нашего, без иронии города-героя, мягко говоря, сегодня неадекватные.
Можно тому, здесь усилить? Да. В условиях войны это преступление.
Ну, конечно, преступление.
Это преступление, потому что абсолютно. Деньги, которые должны выделяться людям, которые сейчас потерпевают риски для жизни, которые страдают, и которые мы должны помогать как единая нация, которая проходит исторически тяжелый промежуток времени, она просто закапывается. И это... Нельзя назвать как-то мягко, что это недоработки, что это недосмотр. Это самое настоящее преступление, за которое будет в свое время расплата. Потому что вопросы. Как, извините, у меня мама плетет сети, понимаете? Мне всегда было интересно. То есть у нас что, нет государства? Мы не можем поставить станки, мы не можем поставить, организовать процесс. Я просто занимаюсь организацией, я понимаю, что это все процесс, это несложно. Но когда эти деньги уходят на бордюры, вместо того, чтобы помогать гуманитарками, организовывать процессы, перенаправлять эти денежные потоки. У меня нет другого слова.
Да, слово верное подобрано, и мы на этом же стоим. Это к вопросу диктатуры, к вопросу диктатуры жизни. Не мир принес, но меч. Помните, да, в Писании сказано? Так вот сегодня время, и я отвечаю на вопрос, Александр Ильич. На самом деле, в этом ответ на вопрос. СВО – это оферта. На другой программе, да, мы будем вести программу «Вечный зов», там будем говорить об этом. Оферта – это грубое слово, это слово рыночное. Но осознайте, все и каждый, друзья, соотечественники и современники, что сегодня от каждого из нас буквально зависит все. Это не пустые слова. Вот то говорит, о чем Александр Александрович сейчас, что мама плетет сети, и тысячи других плетут сети, и тысячи льют свечи, и тысячи собирают свои копейки, и переправляют, и перевозят. И нам в батальон точно такие же гуманитарщики привозили, и мы сами гуманитарные потоки переправляли, потому что были совершенно не экипированы, не вооружены, а раздеты. Но, и это хорошо. Вот видишь, когда государство сегодня идет водораздел в сердце каждого, в душе каждого, в семье каждого, и в семьи разделяются. Сегодня водораздел. Те, кто путем вверх, о котором ты сказал, да, цивилизационного, нравственного, духовного, ноосферного развития. И те, кто думают, что все как-то само собой рассосется, уже не рассосется. Мещанин – это самый, это даже не враг плох, а мещанин, который считает, что все хорошо. Вот я вчера был на этом шабаше, вот где голая вечеринка. Не там, где эти там клоуны разделись и плясали друг с другом. Там, это все по сравнению с тем, что вчера было. Потому что то, как нормально вчера праздновали там какие-то картины, галереи там, и так далее, и так далее, и так далее. Какие они были в упоении в каком от того, что происходило. Вот это да. Вот этот водораздел точно произошел уже. И те тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, которые сегодня на фронте, начиная сейчас возвращаться, вот под это готовит военно-политическое руководство базу, когда объявляет о времени героев, когда объявляет о других программах, и когда уже прямую говорит о том, что время изменилось, апеллируя к глубинному народу, глубинному обществу, к нам, то есть к простым людям, от сахи, от земли, от станка, от руля, от школьной доски, если это учитель, там, и так далее, обычные люди, которые сегодня стали первыми, потому что еще совсем недавно ни о какой русском мире, ни о какой стране цивилизации, ни о каких духовно-нравственных ценностях речи не могло быть, мы все были экстремистами, а сегодня это мейнстрим. Он говорит, а что меняется? Все меняется. Мы можем об этом говорить, мы можем это утверждать, мы можем плечом к плечу стоять с военно-политическим руководством, которое ограничено, повторяю, в своих возможностях. Потому что выстроена оккупационно-колониальная система после развала Союза, агентура, резидентура противника, кавалеры всевозможных орденов находятся у нас на господствующих высотах. Естественно, в этих условиях политики такое имеют ограничение. Но есть, во-первых, закон исторического развития, есть время, которое существенно изменилось, есть возможности, которые мы получили, каждый из нас, для того, чтобы эти возможности реализовать. Поэтому вот проект «Эра» на сегодняшний момент. Это тоже оферта, друзья, для всех и каждого. Вот приходит много на «Аврору» разных выступающих, левых, правых, социалистов, коммунистов, разных. Пожалуйста, проект «Эра» – это открытый код. Это открытый код будущего, который мы с вами вместе пишем, буквально организуя и проектируя это будущее. Есть две формы. Претерпевать будущее. Вот кто-то там будущее. Там будущее, слава богу, ребята имеют. У них все нормально. И у Шваба, и у Гейтса, и у Курцвелла, там, у Харари. Это я говорю только о дудках. А понятно, что за ними стоит и «Черный интернационал», за ними стоят и мировые проекты, за ними стоит там «Сион». Много кто там стоит, ордена всякие. У них проекты есть. А у вас есть? Задумайтесь, вот мы, там, вот я отец, там, у меня там какое-то количество детей, там, да, все отцы, вот все нормально. Ну, как я могу этих детей, там, вот сегодня у меня было там у сына день рождения, вот я на него, как я мог бы на него смотреть, если бы я не проектировал его будущее хотя бы лет на 100, на 1000? Ну, как я могу ему что-то там покупать, чему-то учить ему и так далее, если я знаю, что ему уготовлена уже участь просто биомассы, которая будет переработана как новая нефть в рамках там, вот, этого инклюзивного того капитализма и постчеловеческого трансгуманистического общества, которое формирует Запад. У него есть проект, а мы проект свой пишем. Вот, и мы думаем, что мы пишем его вместе с военно-политической частью руководства страны, которое устами Путина еще в 2000 году произнесло такие слова. Наш соотечественник Вернадский еще в начале 20 века явил миру учение о ноосфере, в котором сочетаются интересы стран и народов, природы и общества, государственной власти и научного знания. На этом фундаменте станем строить стратегии устойчивого развития. А вот напоследок, товарищ, а вот чем такой подход к стратегии устойчивого развития, потому что stable development обоснованно вполне у большинства наших патриотов вызывает устойчивый, во-первых, когнитивный диссонанс, что такое устойчивое развитие, а во-вторых, все понимают, что это римский клуб, все понимают, что это там те, которые за ним стоят, и все понимают, что это пределы роста, все понимают, что это геноцид и так далее, и так далее. А чем наша научная школа по-другому трактует категорию устойчивого развития, и почему мы не бежим от этого понятия, а ставим его на флаг, используем его и бьем врага его же оружием?
Да, но если вот вообще переводить слово sustainable development, да, то есть дословно это непрерывное развитие. На русский язык мы в России у себя перевели его правильно. Что такое устойчивое развитие? То есть это развитие за счет, интенсивное развитие за счет наших идей и инноваций, которых позволяет нам иметь с вами постоянный прирост темпов полезной мощности. То есть полезной энергии, которую мы производим на благо общества. И здесь в основе у нас лежат другая метрика. Не метрика ВВП, да, мы от нее вообще уходим, потому что деньги – это инструмент, искусственный интеллект, деньги – это инструмент вот, для реализации каких-то целей. А цели каких? Развитие самой жизни. А если у нас другая метрика – это энергия, это время, которое показывает как инварианты, это инвариантные показатели, они не меняются в зависимости от того, что я сегодня решу на какой-нибудь там лондонской бирже, сколько будет стоить золото или сколько завтра там где-то будет стоить нефтедоллар. Время – оно и в Африке время, и тысячу лет назад оно было, и энергия также. В киловатт-часах мы можем это все рассчитывать и показывать реально, куда эти потоки расходятся. Поэтому, имея более адекватные метрики, базирующиеся на вот этих естественно-научных законах, открытых Эвернадсках и всей мировой отечественной научной школы, мы можем по-другому проектировать и смотреть в будущее. Мы можем сказать, что будет через 100 тысяч лет, если у нас определенное количество населения с определенным количеством человека-часов будет вложено, например, в реализацию какой-то позитивной идеи. Вот, к примеру, у нас ежегодно общество 1 миллиард, примерно 1 миллиард человека-часов тратит от последствий там, потребления, от вредных привычек, различных, неважно, там табак, наркотики, алкоголь и так далее. То есть это ДТП, происшествия, значит, содержание всей судьбы, судебно-пенитенциарной системы и прочее.
Речь о России.
Речь о России. 1 миллиард человека-часов. То есть это вообще совокупная, по-моему, вот мы рассчитывали, 1/16 часть всего совокупного рабочего времени, которым располагает наша страна в лице определенного количества людей, помноженное на определенное количество рабочего времени. Мы же можем, например, брать это количество человека-часов и вкладывать в нужную нам развитие. Вот. А про цели мы уже поговорили. Да, это на...
Хорошо. Ну что, благодарю. Вот такой заход у нас на клуб Побиск. Вот такое приглашение к участию в проекте ЭРА. Вот такое предложение, Андрей Аркадьевич, тебе, значит, засучив рукава вашей группе, клубу Побиск и Международной научной школе вместе с Еленой Федоровной Шамаевой, в проект ЭРА привнести те блоки. Не обязательно их расписывать там монографиями. Монографии есть, слава богу, у нас достаточно научных материалов, но которые будут раскрывать те или иные грани по научному управлению обществом. Александр Васильевич, тоже благодарю. Слово тебе напоследок. Хотя тут, наверное, что тут можно сказать? Да, дорогу осилит идущий, так?
Я хотел единственное сказать, что то, что мы делаем, это обращение к каждому. Потому что все думают, что пронесет. Вы знаете, мы сидим в теплой кухне, смотрим этот прекрасный YouTube, и нас одолевает ощущение, что ну они же там решат. Там вот есть Алексей Алексеевич, который что-то сделает, Александр Александрович есть. Все есть, но они же умные. Но мы не решим. Мы не решим без вас и без каждого, потому что мы должны выступать единым фронтом. У нас должно быть знамя. Кстати, вы правильно когда-то мне сказали, что знамя сейчас нет ни у кого. Кто может сказать, а я вот с этим. У коммунистов это знамя было. А какое у нас знамя? Мы в этом плане хотим призвать, вставать в ряды, помогать, изучать. И первое, что вы можете сделать, это погрузиться, потратить чуть-чуть вашего времени на то, чтобы изучить вопрос. У нас спор с Кириллом Викторовичем нечасто бывает о том, как с вами общаться. Кирилл Викторович говорит, ну давайте будем общаться как с 5-летним ребенком. Вот есть такой критерий. Я же думаю, что наша задача, да, мы начнем с этого, мы будем вынуждены заново и заново проговаривать и беседовать на разных уровнях. Наша задача 5-летнего ребенка превратить в взрослого мужа. Наша задача проставить эту траекторию восхождения, потому что человек сейчас настолько опустился интеллектуально, духовно, что мы не можем оставаться на этом уровне. Мы стали могущественны, как боги, и остались мещанами. Вот что лежит в основе современного кризиса. Поэтому я хочу призвать людей изучать, погружаться, потратить хоть немного своего времени, чтобы понять, о чем мы говорим. Не судить, может быть, оставить комментарии, но посмотреть, изучить. И тогда мы можем с вами говорить на одном языке. И тогда у вас будет право внести предложение, дополнение и встать в ряды наших садеев, кто готов идти к тому будущему для нас, наших детей, наших внуков и их потомков.
Спасибо, друзья, соотечественники и современники. Эра сплочения неотвратимо приближается, и дорогу осилит идущий.